Когда мы говорим о Востоке, то именно с восточной культурой обычно связывают понятие майи, понятие того, что все есть некая иллюзия, там, а реален ли я, а реален ли ты. Кто-то вспоминает даосизм, да, когда Лао Ци приснилось, что он, или Джоан Ци приснилось, что он был бабочкой, потом он проснулся и думал, то ли он бабочка, которой снится, что он Лао Ци, то ли Лао Ци, которому снится, что он бабочка. И вот подобные вещи обычно буквально сопровождают понятие о Востоке, что ничего на самом деле нет. Но в действительности это не всегда так. Если мы будем изучать древние культуры, мы будем обнаруживать, что подобное понимание представлено в некоторых школах, но не является универсальным. И оно не присутствовало в древних культурах во многих. Поэтому перед тем, как начать говорить об этом, мы должны задать более практический вопрос. Если мы стремимся выйти из некой иллюзии в некую реальность, то зачем это вообще делать? И что мы там, собственно, хотим найти? Что мы вообще ищем в этом мире? И ведические мудрецы, анализируя природу этого, они кое в чем соприкоснулись с современными философами. Например, Фрейд, будучи психологом и философом, он сказал, всем в этом мире правят отношения полов. Однако, если мы рассмотрим, ну и об этом большая часть поэзии, фильмов, там, «Титаник», «Ромео и Джульетта», однако, если мы рассмотрим эту идею более глубоко, то оказывается, что основа этого – это поиск взаимности и взаимопонимания. Потому что есть отношения между матерью и ребенком, есть отношения между друзьями, и в высшей степени мы ищем всегда взаимности. И в ведической культуре понятие отношений, предполагающих счастье, взаимность, известно как учение о расе. Раса на санскрите языке вед и означает счастье отношений или особый тип отношений. И этот принцип расы, он представлен не только в духовных, философских трактатах, но также мы находим это в театральном искусстве, в трактатах по драматургии, мы находим это в ведической психологии, даже в ведической кулинарии, раса в значении вкус, встретите это слово. Поэтому часто ведические учителя, они говорят такую загадочную фразу, каждый ищет расы. Вот. И что имеется в виду? Что, возможно, не каждому нужна власть, сила и влияние. Не каждому нужны деньги или знания. Но счастье ищет каждый. И Горький сказал, человек создан для счастья, как птица для полета. Однако на практике, пребывая в этом мире, мы видим, что часто мы не живем, а существуем. Мы заняты по большей части не получением каких-то глубоких внутренних переживаний, а просто, так сказать, поддерживаем жизнь в своем теле. И если уж искать что-то за пределами этой реальности, то связи с тем планом бытия, где все чаяния нашего сердца могут быть удовлетворены. Вот этот мотив, он является интересным. Он побуждает двигаться нас за пределы видимого, за пределы мира материи. Поэтому то, с чего начинается подобный поиск, известно как мистицизм. И когда кто-то говорит слово «мистицизм», ассоциации, естественно, ну, какого плана? Там это какое-то колдовство, там, или гадание на картах, или мистицизм — это чтоб я посмотрел на стакан, и стакан взлетел. Но в действительности мистицизм означает знание о том, что видимый нами мир более многомерен, что существуют некие реальности за пределами доступного нам опыта. И Альберт Эйнштейн, он в работе «Мое кредо» или «Мой символ веры» сказал об этом замечательную фразу. «Чувство таинственного является наиболее глубоким переживанием в жизни человека. Оно лежит в основе всех наиболее глубоких явлений в искусстве и науке. И тот, кто не пережил этого чувства таинственного, кажется мне, если не мертвецом, то, по крайней мере, слепым». Поэтому именно с интуитивного поиска чего-то невидимого, запредельного, и начинается, собственно, какой-то подлинный духовный поиск. И он развивается в разных формах, мы думаем, где мы находимся, что там за гранью. И когда мы говорим о ведической культуре, то веды — это истина откровения. Веды — это некое знание, которое получается непосредством, ну, например, изучения мира приборами. Потому что приборы зачастую, например, даже эта камера, это расширение наших чувств. Да? Это не какой-то принципиально иной способ познания действительности. Но мудрецы древности, они говорили о том, что также наша душа, наше глубинное «я», она также может быть неким инструментом познания действительности. Есть не только глаза тела, но и глаза души. И вот некие откровения, увиденные этим органом чувств, они известны как веды. И ведические мудрецы, если вы знаете, их называют риши. И само слово риши, оно происходит от санскритского глагола «дриштья», то есть созерцать поток истины, быть в потоке откровений. Риши — это те, кто обладает способностью дришти, то есть соприкосновением с надмирной истиной. И уже записаны эти откровения, известные как ведические знания. Наиболее древние из них записаны на санскрите, более поздние могут быть записаны на бенгале, еще на каких-то языках, на ори. Но в целом ведическая литература является одной из древнейших духовных культур на Земле. Поэтому, когда бы мы не рассматривали ведические мантры, большинство из них, и позже это было взято буддистами, начинаются со слога «Ом». «Ом намо бхагавате васудевая», «Ом тат вишнох парамампадам», «Ом тат сат» и так далее. И каков общий смысл этого слога «Ом»? «Ом» означает, что то, что вы ищете в глубине сердца, существует. Существует тот план бытия, тот источник, в связи с которым все чаяния вашего «я» будут удовлетворены. «Ом» означает «большое да». То, что вы ищете в глубине сердца, существует. Таково общее значение слога «ом». И во всех древних культурах мы находим определенное понимание того мира, в котором мы находимся. И это понимание этого мира как отражение высшей реальности. Нам, как людям цивилизации, ну, во многом такой европейской, ориентированной на Европу, на греческую культуру, это знакомо в учении Платона. Платон говорит, вот существует мир идей, а все, что есть здесь, это несовершенное отражение этого идеалистического мира. И в связи с этим у платоников было очень интересное понимание красоты. Обычно, когда мы видим красивую картину, красивую девушку, прекрасный закат, мы очарованы этим, мы восхищаемся. Но платоники, они говорили о несколько другом взгляде. Они говорили, задумайтесь, что если такова красота явленного, то какова же красота мира идей? Если такова красота проявления, какова же красота источника? И это нашло выражение в древнегреческом учении о мимесисе, припоминании. И формула мимесиса такова. Видя красоту земную, душа припоминает или вспоминает красоту небесную. И эта идея древних культур о том, что во внутреннем мире находится скрытое сокровище, скрытая красота, которая превосходит видимый чувствами мир. Мы как бы вывернуты наизнанку. И в святоотеческой христианской литературе афонского цикла есть такая замечательная история о подвижнике. Этот подвижник, он жил в небольшой келье, пещерной келье на Афоне, и из его кельи открывался прекрасный вид на то, что его окружало, на деревья, на холмы. Это почти такая южная, яркая природа. И в какой-то момент он закрыл это единственное окно, единственное, так сказать, отраду в скорбной монашеской жизни камнем. И когда братья пришли к нему, они сказали: «Безумец, что ты творишь?» Он ответил ему, он сказал, что «если бы вы знали, какая красота открывается мне внутри в отношениях души и Бога, вы бы поняли, что глаза, и там есть очень замечательное выражение, даны нам по немощи нашей, по неспособности видеть какую-то более высокую, горнюю красоту». И эта идея является в древних культурах универсальной. Если мы, например, рассматриваем славянские заговоры, то там фрагмент позднеславянского заговора звучит так. «На море Океане, на острове Кургане стоит береза белая, корнями кверху, ветвями книзу». Этот символ перевернутого мирового древа — это также символ мира как отражение. А в ведической литературе это образ баньяна Ашватха. Ашватха дословно означает «временное». исчезающие, разрушающиеся. И это символ материального мира. Уртва мулам адашакхам ашватхам прахур авьяям. Что этот явленный мир подобен баньяну ашватхи, перевернутому дереву. Таким образом, в христианской культуре, если мы будем изучать Августина, мы находим град земной и град небесный. И это понимание проходит красной нитью через самые разные древние духовные и метафизические культуры. Причем мы знаем, что христианство во многом на платонизм ориентировалось. Они во многом использовали греческую философию в создании философии собственной. И если таково понимание макрокосма, то есть Вселенной, то каково понимание микрокосма, то есть нас самих в ведической культуре? Отдельной большой темой является душа и ее оболочки. То есть все, кто интересовался йогой, например, они знают, что существует физическое тело, энергетическое тело. Существует и другая классификация по другому принципу. Она изложена в Бхагавадгите. Индрияни параньяхур, индриепих параманах, манасасту парабудхих, йобудхих паратахтусах. Существует чувство. Далее идет ум, хочу, не хочу, приятно, неприятно. Далее разум, то, что размышляет, полезно, не полезно, целесообразно, нецелесообразно. Но то, что освещает все это внутренним светом, это шлока, это ведическая антропология, то есть учение о человеке. Это душа, самая глубокая часть нашего «я». И какова же она, эта душа, откуда она берет свой источник? И здесь нам на помощь приходит шлока Ригведы. Среди многих ведических текстов, изучаемых академическими учеными, академики, которые не ищут глубокой метафизики, а больше какой-то такой древности, традиционности, они активно изучают Ригведу, Веду хвалы, Веду песнопений. И главная мантра Ригведы звучит так: «Ом тат вишнох парамам падам сада пашенти сурая дивива чакшу ататам», где Вишну, источник, абсолют, сравнивается с солнцем, а душа с лучом этого солнца. Луч скользит по полям, по долинам, но его родина — это Вишну, высший горний мир. Такова идея. Поэтому мы, с точки зрения ведической антропологии, являемся частицами солнца сознания. И если вы изучали поэзию символистов, то у поэта Владимира Соловьева есть такое замечательное стихотворение. «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». И первая часть этого стихотворения — это постановка вопроса. Смерть и время царят на земле. Но дальше ты владыками их не зови. И уже образ неподвижного солнца любви — это символ Бога, также традиционный во всех культурах. Поэтому постановка вопроса, которую мы можем сделать, она такова. Абсолют в Ведах описан как личность, обладающая тремя основными характеристиками. Сад, чит, ананда. Вечность, сознание и блаженство. И каково соотношение между ними? Бытие само по себе, бытие само в себе, является бытием без цели. Ну, что такое просто быть? Это скучно и депрессивно. Далее чит, сознание. Мы сознаем себя. Но если бы нам вечно поставили музыку, которая нам не нравится, скорее бы мы были заинтересованы в том, чтобы это длилось какое-то ограниченное количество времени. Поэтому объясняется, что бытие не самодостаточно в себе, сад, чит. Сознание также не является целым. Но подлинное применение они находят только в третьем компоненте, в ананде, в счастье, в блаженстве. Поэтому в этой триаде, которая представлена в душе и в абсолюте, анандам, то есть чувство счастья или переживания духовного порядка, занимают основное место. И далее возникает постановка проблемы. Если мы вечные, бессмертные, блаженные, то каким же образом мы стали там смертными, ну и, скажем так, менее блаженными? И далее, собственно, об этом и идет речь. Технический механизм душа, с точки зрения Вед, является частицей сознания. Сознание выше материи. И технически сам принцип погружения души в материю иллюстрирует одна из шлок Бхагавата Пурана, или Шримад Бхагаватам. Она приводит пример того, как луна отражается в воде. Хотя само отражение, колеблющееся, это не есть луна, но тем не менее она выглядит как, если бы это было луной. Ну, или выражаясь языком более современным, приводя более современный пример, все мы знаем компьютерные игры. И вот каждый, у кого есть дети, тем более здесь много дам, они знают, что вот ребенок сидит в своей комнате, раздается щелканье кнопок, вдруг раздается страшный крик. Ты думаешь, боже мой, что случилось с малышом? Там на него упала моя любимая ваза или наоборот. И он кричит, меня ударили там или меня обокрали. Ты забегаешь, оказывается, что он сидит в какой-то онлайн-стрелялке или онлайн-игре, и он настолько ушел в эту виртуальную реальность, что его здесь нет, здесь присутствует только оболочка. Его сознание, его «я», оно там. Эта тема, она рассматривается во многих современных фильмах. «Матрица», «Суррогаты». То есть о том, что наше сознание, оно по своей природе склонно погружаться в иные реальности. И на самом деле в этом мире мы не любим жить, потому что у нас есть некая аллергия на материальную реальность. Люди живут в мире искусства, в мире кино, в мире музыки. Ну, на худой конец берут две бутылки водки и уходят в какой-то еще мир. Но суть заключается в том, что всеми силами, так или иначе, сознание стремится выйти за пределы физической оболочки, соприкоснуться с измерением сознания, менее ограниченным, более свободным. Но веды говорят, что мир души даже богаче мира фантазии. Потому что мы говорим, наша фантазия такая гибкая, она такая обширная. Ну, нафантазируйте хороший сценарий. Ну, такой, чтобы Джеймс Камерон сразу взял и заплакал. И оказывается, что наша фантазия, которая кажется такой гибкой, она не настолько гибкая. Но душа это действительно является некой подлинной реальностью. И мир души еще богаче. Душа — это универсальное чувство. И поэтому сказано, что, например, о духовном мире сказано, что каждое слово там — это песня, и каждый шаг — это танец. И мы можем удивиться такому описанию, но что мы делаем, когда мы в хорошем настроении? Мы поем, пританцовываем, слагаем стихи. Иногда подобным же образом описывается действие кундалини. Ну или, допустим, христианство — действие Святого Духа. Когда наше «я» пробуждено, это подобно опьяненности. Таким образом, у нас есть этот потенциал ананды, блаженства. Но здесь мы ходим, как такие унылые киборги. Этот потенциал не проявлен, не пробужден. Поэтому с точки зрения технической того, как наше сознание погружается в мир материи, это легко понять. Но возникает более глобальный вопрос, как это происходит сущностно. И вот здесь древние, они также дают очень интересный ответ. Через постижение микрокосма, то есть макрокосм, вселенная, мир, мироздание и микрокосм, человек. Это учение греков. И далее они выдвинули очень тонкую мысль. Постигая микрокосм, постигая себя, заглядывая вглубь себя, мы постигаем макрокосм, мироздание. Поэтому для понимания природы духовного и материального миров, как ни удивительно, нам надо заглянуть вглубь себя. Если мы честно заглянем вглубь себя, то мы обнаружим там две глобальные тенденции. Это брать и отдавать. Быть жертвователем или быть эгоистом. И внимательно проанализировав этот мир, Дарвин, он сложил учение о законе выживания сильнейшего. Он сказал, что в этом мире все конкурируют, все душат друг друга, все постоянно пытаются стать царем горы, потом их свергают. И он сказал, этот мир в основном действует в законе выживания сильнейшего. И подобную мысль мы находим в некоторых ведических текстах. Агаста ни сахастанам, апада ни чатушпадам, палгу ни татра махатам, джива дживася дживанам. Что те, у кого четыре ноги, ловят тех, у кого нет ног. Более большая рыба глотает более маленькую рыбу. И так живое поедает живое. Джива дживася дживанам. Мы можем сказать, да, это замечательная, очень убедительная идея. Мы часто чувствуем это на себе, особенно на работе. Приходит начальник, большая рыба, ты чувствуешь себя маленькой рыбкой. Вот. Но, тем не менее, поразительным является то, что, изучая этот мир дальше, мы обнаруживаем, что закон выживания связан с низшей частью нашего «я», с инстинктами. Но есть нечто более высокое и более глубокое в нас, что относится к сфере идеалов или к культуре идеалов. И личности, которые движимы культурой идеалов, они выходят из-под действия закона Дарвина. Например, мать может пожертвовать своим здоровьем и силами ради ребенка. Патриот может отдать жизнь родине. Иисус принес себя в жертву ради Господа. И когда мы читаем описание подобных действий, мы понимаем, что, ну, возможно, мы не герои. Да? Обыватели живут низменными инстинктами, но герои жертвуют собой ради высших идеалов. И, сидя в кинотеатре, мы понимаем, красиво, но мы не герои. Однако, тем не менее, что-то в нашем сердце говорит, что да, это глубоко, это прекрасно, это гармонично. Поэтому в истории мировой философии также шел обширный спор о подлинной природе человека. Какова наша природа, наша глубинная природа. И, допустим, английский философ Лок, он выдвинул учение о том, что человек — это табула раса, то есть чистый лист, на котором жизнь пишет свои письмена. Ну и, соответственно, это идея педагогики. Хорошо будешь воспитывать, хороший мальчик вырастет, плохо, плохой. То есть идея того, что среда формирует человека. Но были писатели и философы, которые оказались более смелыми. Например, такой писатель, как Леонгард Франкл, он написал рассказ с названием «Человек добр». То есть в глубине этого всего, даже если кто-то вырос плохим, в его сердце есть какое-то зерно любви, гармонии, красоты. То, что связано с душой. И подобным же образом веды говорят, «Дживира сварупа хой нитта дас», что наша глубинная природа — это жертвенность, самопосвящение и поклонение. Есть та часть в глубине нашего «я», которая стремится только отдавать. И поклонение, а не эксплуатация, не эгоизм — это также наша глубокая природа. Мы видим, что на стенках у людей висят портреты звезд. Если мы встречаем гениального ученого, то мы спрашиваем, как можно записаться в вашу школу, чем я могу быть вам полезен. Перед красивой девушкой мы открываем дверь автомобиля, и нас никто не убеждает, что надо подойти, открыть. А первобытные племена преклоняются перед явлениями природы. Таким образом, наша естественная реакция во время встречи с чем-то превосходящим нас — это поклонение, преклонение и самопосвящение. И именно подобные явления веды описывают как наиболее глубокую часть нашей природы. Но в этом мире мы видим, что эта глубокая часть нашего «я» практически не развита и практически не проявлена. Поэтому этот мир, он находится в основном либо в законе голого, чистого эгоизма. Но если я скажу, что здесь эгоизмом все пропитано, люди возмутятся, скажут, нет, я, например, работаю на мою фирму, а я на свою семью. Я патриот, я служу стране. Но главное слово, которое будет в этом всем, это слово «я», «мне», «мое», «свое». Я помогаю семье, но своей семье. Когда у соседей горела дача, мы вышли всей семьей и смотрели, как она догорает. Красивое было зрелище. Или я, допустим, работаю на страну, я патриот страны, но моей страны. Поэтому, когда в Америке взрывают два дома, где погибают не спецслужбы, а кто домохозяйки, простые люди, такие же, как мы, пол России встает и начинает аплодировать, как если бы на футболе мы победили в чемпионате мира. И оказывается, что то, что мы считаем, своей жертвенностью, в действительности наш расширенный или наш распространенный эгоизм. И даже если мы распространим наш эгоизм на всю планету, это не будет избавлением от эгоизма. И есть такой комик Джеймс Карлин, у него есть замечательный ролик, правда, на английском «Планета в порядке», где он крушит экологов. Он говорит о том, что хотя идея экологии очень модна в этом мире, но на самом деле большая часть людей, крупных корпораций, политиков, которые инвестируют в экологию, совершенно не любят ни животных, ни природу. Им наплевать на них, но их интересует то, чтобы та среда, в которой они процветают, развиваются, строят свои дома, там был бы чистый воздух, хорошая еда, чтобы им было классно со здоровьем и с процветанием. И Карлин говорит, что на самом деле, если мы хотим принести максимальную пользу природе, нам надо просто всем свалить отсюда, это будет наше лучшее решение, потому что планета, ребята, планета в порядке. Поэтому оказывается, что мы не настолько чисты, и поэтому мы находимся в определенной сфере бытия. Здесь Бога нет, потому что здесь каждый Бог. Стоит в парке заиграть на гитаре, и ты на 10 минут местное божество. Или, допустим, существует замечательная передача «Минута славы». Минута, но славы. Вот, такова идея. Поэтому мы очень часто слышим в разных традициях такое понятие, как духовный материальный мир. И обычно, когда даются описания этих реальностей, то эти описания очень внешние. Ну, например, сказано, что здесь ты умираешь, там ты не умираешь. Там, здесь ты болеешь, там ты не болеешь. Здесь еды иногда не хватает, там всегда много еды. Там, здесь у тебя проблемы с отношениями в исламе, а там у тебя будет там, 40 жгучих дев. Но подлинное различие этих миров, этих реальностей, во-первых, надо понять, что духовный мир — это не географическое понятие. То есть не так, что стратосфера, атмосфера, ангел и Бог. Духовный мир — это измерение сознания, это уровень сознания. Сознание — это мост между мирами. Поэтому святой прямо сейчас находится в духовном мире, мы прямо сейчас находимся в мире материи. Духовный мир — это уровень сознания. И два мира различают именно тип сознания. И чтобы описать этот тип, уместно привести, ну, простой пример с клетками. Мы знаем, что в нашем мире есть особая категория клеток, которую называют раковая опухоль. И что делает раковая опухоль? Она работает только на себя. Каждая клетка стремится замкнуться только на себя. Но в конечном итоге она погибает вместе с организмом. Но в здоровом организме каждая клетка действует в интересах целого. И фактически весь материальный мир — это и есть сфера, где мы пришли для того, чтобы действовать либо в собственных интересах, либо в интересах той группы, куда мы распространяем свой эгоизм. И поэтому в этом мире всегда будут враждовать нации, семьи, страны. И так было и будет всегда, даже если мы слегка смягчим эту эксплуатацию. Если вы будете изучать афоризмы классиков, один из афоризмов звучит так: «Страницы истории написаны кровью». Такова природа этого мира от начала времен. Поэтому духовность — это не является какой-то теоретической постановкой проблемы. Это является поиском некой подлинной родины души. И в этом мы можем обращаться к тем или иным школам, традициям, к тем или иным мировоззренческим подходам. Поэтому, когда мы говорим о Востоке, вот мы многократно слышали это слово «майя». И как уже я начинал свою лекцию, обычно понимают, майя — это так, на самом деле там стола нет, камеры нет, вас нет, ну и, возможно, меня тоже нет. Ну, примерно такое понимание, ничего нет. Но если ты берешь, подходишь к джентльмену, начинаешь ему наступать на ногу, ну, пусть даже не очень больно, постепенно чувство самоиллюзорности начинает пропадать. Потому что если тебя нет, меня нет, ничего нет, все иллюзия, все мая, то каков смысл, простите, нашего общения? Значит, что-то есть, ради чего мы начинаем что-то искать вместе. Поэтому веды, они говорят, что майя — это не значит то, что всего нет. На самом деле иллюзии, реальности в этом мире гораздо больше, чем иллюзии. Реальность преобладает. И этот мир, он не иллюзорен, он реален. Но он не является реальностью высшего порядка. И тогда возникает вопрос о том, что же такое майя. И веды говорят, майя — это означает неправильное понимание действительности. Идея о том, что ты являешься центром этой реальности. И весь этот мир должен закручиваться вокруг тебя. Однако на самом деле мы в этом мире лишь гости или пользователи. Мы не проектировали это тело, не создавали этот мир. Но когда ученые изучают его, они обнаруживают, ага, оказывается, в каждой клетке ДНК заложена полностью структура нашего тела. Это делали мы? Или, ага, оказывается, все разнообразие элементов укладывается в небольшую табличку. Кто-то из нас разрабатывал эту таблицу? Поэтому майя — это не означает то, что ничего нет. Майя означает забвение источника. И точно так же в христианской культуре определяется грех. Мы думаем, что грех — это я никого не убил, не зарезал. Говорит, ты очень хороший человек, зачем мне духовность? Я никого не убил, не зарезал, не обокрал. Вы просто потрясающий человек. Однако тонкие христианские теологи, они сказали, грех — это жизнь без Бога. Жизнь вне связи с высшей культурой идеалов, с абсолютным благом, с абсолютной красотой, с нашим источником. Такова идея. Поэтому, когда мы говорим о модном слове «йога», которое сегодня знают все, кто интересуется Востоком, у слова «йога» здесь есть два основных значения. Слово «йога» происходит от санскритского глагола «юдж». И глагол «юдж», у него есть два значения. Первое — это обуздывать себя, контролировать чувства. То есть в той или иной степени освободиться из-под власти материи. Но второй, более высокий смысл глагола «юдж» — это обрести связь с высшим началом. И иногда подобным образом объясняют мудру учителя Мадхвачарьева. Такая мудра, то есть ославить гравитацию мира материи и обрести связь с высшим принципом. Или есть другие объяснения, допустим, собственные усилия и милость Господа. Или, допустим, душа и сверхдуша. То есть по этой мудре можно было бы читать отдельную лекцию, но она не входит. Таким образом, два значения йоги – контроль чувств и связь с высшим началом. Потому что в этом мире мы строим отношения по горизонтали. временное с временным, несовершенное с несовершенным. Но точно так же, как у мобильного телефона при подключении к провайдеру есть потенциал отношений, он реализует себя как мобильный телефон, в нас есть нереализованный потенциал отношений с источником. Поэтому весь этот мир веды сравнивают со страшным сном. И они говорят, что когда ты во сне, и за тобой гонится тигр, у тебя есть разные сценарии. Залезть на дерево, спрятаться, начать героически бороться с тигром. Но лучшее, что ты можешь сделать, это проснуться. Это является лучшим решением проблемы. Причем мы понимаем, что когда человек спит, он не понимает, что он во сне. Для него это абсолютная реальность. Особенно кому кошмары снились, вы знаете. Когда просыпаешься, думаешь, это был сон, как здорово. А ведь я-то думал, что вот это единственное, что может со мной происходить. Поэтому в третьем фильме «Матрица» там звучит мантра из Брихатараньяки Упанишад, который поет такой европейский хорал. И это очень известная ведическая мантра выхода из матрицы. Брихатараньяка Упанишад. Она звучит так. Асатома садга майо, тамасума джотирга майо, мритюрма амритага майо. Мантра, обращенная к духовному учителю. Веди меня из иллюзии к реальности, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию. Только подобное развитие сознания может быть названо подлинным прогрессом. И мы должны понимать также, что когда бы мы ни говорили о каком-то духовном поиске, подлинная духовность — она очень тонкое чувство, потому что мы говорим о реальности невидимой, за пределами интеллекта, чувств. И наиболее корректное чувство потребности в духовности, в связи с источником, можно определить как чувство прекрасного. Люди, в котором присутствует это чувство, они понимают, что искусство, оно не требует, допустим, посещать выставки или слушать хорошую музыку. Можно слушать только heavy metal, например. Хотя хэви-метал тоже есть очень хороший. Это не критика хэви-метал. Вот. Но тем не менее, люди, у которых есть тонкое чувство, они говорят, что искусство — некая самодостаточная реальность. Но мое сердце, оно не полно без соприкосновения с искусством, с прекрасной поэзией, с утонченной живописью. Точно так же духовное чувство, подлинная духовность, она не навязывается, ей очаровывается. Она рождается не из страха перед наказанием за грехи, а из глубокой потребности души в отношениях с источником. Ну вот, я думаю, это было то основное, что я хотел сегодня сказать. Не знаю, насколько мой пламенный монолог соответствовал заявленной теме, но если у кого-то есть какие-то вопросы, то мы можем дополнительно поговорить об этом уже в форме диалога. Благодарю за внимание. Очень героическая аудитория. Ведическая культура, она более древняя, чем буддийская, то есть ведическая, веды, то есть писание индуизма, а Будда, он уже приходит гораздо позже, и он фактически отрицает ведические писания. Будда, он говорит о том, что нет иной какой-то реальности, кроме тебя, то есть ты есть та самая высшая реальность, но просто в силу майи, какой-то иллюзии, ты Бог, ну, как бы ты изначально реальность, но ты забыл об этом. Потом приходит Шанкара, который говорит, да, ну, и все есть нирвана, то есть все есть великая пустота, и буддизм, он больше ориентирован на идею избавления от желаний, что пока в тебе есть желание, ты будешь страдать. Но если ты избавишься от желаний и аннигилируешь свою индивидуальность, которая, собственно, и желает, то не будет и страданий. Далее приходит Шанкара, который говорит о том, что да, существует нирвана, но еще выше ее брахман. Душа — это частица какого-то высшего измерения, которое никак не связано с этим миром. И мы должны прорваться к этому брахману. Но также для того, чтобы прорваться к нему, мы должны отказаться от этого мира, полностью отречься от него, опять-таки избавиться от желаний. Но Шанкара очень тонко возвращает авторитет вед. Он говорит, да, веды где-то сказочны, где-то иррациональны, но в действительности они все говорят о поиске вот этого самого брахмана, то есть эти писания полезны. И очень тонко Шанкара, если Будда, он отвергает авторитет вед, в принципе, Шанкара, приходя уже позже, он возвращает авторитет вед, но исповедует доктрину, близкую к буддийской. Далее приходит Мадхва Ачарья и Рамануджа Ачарья. Они говорят о том, что это нелогично. Если мы единственная высшая реальность, мы есть Бог, то очень странно, что мы, будучи верховным существом, не можем выкарабкаться из проблем. Если ничего не существует, все майя, для чего тогда нам общаться? И так далее. И эта школа персоналистов, они говорят вот именно о том понимании майя, о котором говорю я. Майя — это отделение себя от источника, а не концепция майя-вада, то есть того, что все есть иллюзия. И проповедь Будды и Шанкары, они оценивают в некоторой роде как проповедь заключенных концлагеря. Есть такой классический рассказ «Один день Ивана Денисовича». И драматурги и литераторы, они говорят, если вы хотите показать несчастье человека, покажите его счастье. И вот, ну, это тот рассказ, в котором Солженицын вошел с лагерной темой в литературу при Твардовском. Вот. И как проходит день Ивана Денисовича? Валил лес, счастье в том, что ноги не отморозил, там ел, счастье в том, что попались рыбьи глаза в похлебке, они питательные. Гулял, счастье в том, что надзиратель не избил. И вот когда весь твой день проходит подобным образом, твое высшее счастье — это сон. Когда мы страдаем, у нас много проблем, вы обратили внимание, что люди начинают спать больше, они не хотят просыпаться часто. Поэтому счастье, слияние с Брахманом, Веда описывает, что Брахман — это татастха шакти, промежуточное сияние, сияние духовного мира, такой надмирный свет между духовным и материальными мирами. Но сияние Брахмана скрывает мир Бога как личности, по образу и к подобию которой, как говорят все духовные традиции, мы созданы. И наиболее точно это понимание выражает Иша Упанишада. Упанишады — это древневедические тексты, и там святой молится «Хиран Маена Паттрина», «Сатьяся Пихитам Мукхам», далее «Сатьяся Пихитам Мукхам», «Татвам Пушан Апаврину», «Сатья Дармая Дриштае». «О Господь!» Опыт Брахмана — это сияние надмирного света, где нет желаний и страданий, описал Шанкара. Но этот святой в Упанишады, которая более ранняя, чем школа Шанкары, он молится: «О Господь, о Пушан, твой истинный лик, ты как личность, сокрыт ослепительным сиянием Брахмана. Пожалуйста, удали это сияние и яви себя в образе, подобном человеческому, в своем изначальном образе». То же самое, если вы будете смотреть христианские работы, то там блаженный Августин также описывает опыт света, частью которой он является, но который выше его. Не он свет, а есть более высокая реальность, чем мы. Поэтому ведическая школа мысли, Рамануджа, Шанкары и Чайтанья, она говорит о том, что в действительности желание, отношение — это не зло. Это зло только в том мире, где мы не находим отклика на наши желания. Но есть мир, где отношения приносят счастье, где труд дает энергию, а не отбирает энергию. Поэтому идея ведическая, она в том, что мы не должны погрузиться в состояние подобного сну, брахмананде, то есть счастью вечного бытия, а войти в тот мир, где наша потребность в отношениях будет решена. Поэтому если в христианской культуре описано, что Бог, он вечно велик, вечно грозен, а ты вечный такой раб, то в ведах скорее дается идея жизни одной семьей с Богом. Когда любовь настолько стирает отношения между господином и слугой, что рабы забывают о том, что они рабы, господин забывает о том, что они господин. Но это личностная концепция. И существует мир аватар. То есть эти миры, они регулярно напоминают о себе. Приходят Рама, Будда, Чайтанья, Христос. То есть этот мир, он также на связи. Мы ищем лучшее, а лучшее ищет нас. И веды говорят, что точно так же, как этот мир, он многообразен. Существует Африка, Америка. Точно так же существуют различные миры аватар. Но отношения с Богом там, они также личностны. Вот такая идея.
А можно тогда вот рассматривать аватар, то, что вы говорите, это явление Бога?
Ну, существует много типов аватаров. То есть аватар, дословно, санскрит, означает... Я ответил на ваш вопрос? Или, может быть, мне кажется, что я, может быть, ушел?
Нет, вы ушли, мне, в принципе, достаточно. Я бы еще хотела...
Прошу прощения просто.
Что вы советуете читать, что касаемо вед, какого
автора? Бхагавад-гита Шрила Вьясадева, которая считается легендарным составлением всех, составителем всех ведических писаний. Бхагавад-гита, первое интервью с Богом. Значит, описываю ситуацию. Существует крупнейшая эпическая поэма на Земле, Махабхарата. которая рассказывает о крупнейшем конфликте в племенах индоевропейцев. Если вы изучали дохристианскую культуру, вы знаете, что было такое индоевропейское единство народов, когда жили вместе предки иранцев, славян, индийцев, европейцев. Вот они называются индоевропейцы. И одно из крупнейших конфликтов в истории индоевропейцев, он описан в тексте, называемом Махабхарата, когда вся... Сейчас напишу, вот сначала договорю, потом напишу. И вот один из крупнейших конфликтов в истории индоевропейцев — это Махабхарата, когда два враждующих клана гигантской империи Бхараты, также индоевропейцев называли ариями, арийской цивилизацией, они враждуют. И вот на поле битвы Курукшетра, где должны сойтись две армии, аватар Кришна, он излагает науку о душе, карме, реинкарнации, мироздании. И также Бхагавад-гита является энциклопедией всех типов йоги. То есть тхьяна-йоги, медитативной йоги, карма-йоги, йоги деятельности, бхакти-йоги, йоги посвящения себя Всевышнему, гьяна-йоги, йоги отличия духа от материи. Поэтому все те модные слова, которые вы видите в магазинах, карма, реинкарнация, йога, классический текст, точно так же, как у нас Библия, да, в самых разных школах, которые принимают авторитет вет на Востоке, это Бхагавад-гита. Вот, поэтому, если вы будете читать Бхагавад-гиту, то там вы найдете учение о душе, мироздании. Вот та шлока, которую я вам цитировал, две шлоки из гиты я вам цитировал. Первое — сравнение мира с перевернутым деревом. Урфа мула мадаша камаш вадхам прахуравияям. Чандам сияси парнати ястам ведасу ведавит. Веды подобны листьям этого дерева, и тот, кто понял их, понял, что такое этот мир. И учение о человеке из гиты. Индрияни паранья хур, индриябхих, то есть душа и ее оболочки. Есть ведическая психология там, то есть божественные натуры, демонические. Но мы говорили с вами о более глубокой идее, да, что даже если ты временно в этой жизни там демон или ангел, все равно в душе своей ты очень хорошее, замечательное существо, частица божественного. Вот. Там также проводится сопоставление разных типов йоги. Сначала Кришна описывает разные типы йоги, но в конце концов... Ну, сначала он говорит: «Стань йогом». Тапасви пьё дико йоги, яни пиш пимато дика, карми пища дико йоги, тасмат йоги баваржуна, что йог, он выше тапасви, то есть того, кто истязает себя, чтобы растождествить тело и дух. Далее он говорит, яни пиш пимато дика, он выше того, кто аналитически думает, что он, я, есть дух. Но если дать по морде, забудешь о том, что анализ тебя не спасет. Далее он говорит, карми пища дико йоги, йог выше того, кто корыстно трудится ради своих плодов. Гита говорит, это йога деятельности, карма-йога. Если вы, ваш труд не посвящен Вишну, если вы не трудитесь бескорыстно ради высшей цели, ваш труд будет причиной рабства в мире материи. И поэтому он говорит, йог выше всех этих деятелей, аскетов, интеллектуалов, трудящихся ради плодов, тасмат йоги баварджуна, поэтому Арджуна, стань йогом. Но в следующей шлоке он говорит, каким йогом. Он описывает много систем йоги, медитативная, интеллектуальная, там, йога деятельности. Он говорит, йогинам апи сарвишам маат гатан антар атманах шрадхаван баджит юмам саме юктатам аматах. Из всех типов йоги шрадхаван баджит юмам, тот, кто с верой и преданностью посвящает себя мне, то есть бхакти-йог, тот, кто ищет абсолют отношений с ним. Саме юктатам аматах, тот наиболее дорог мне. Вот, поэтому в гите вы находите не подробное описание йоги, там нет учебников, есть конкретные трактаты по тем или иным йогам, допустим, по хатха-йоге это Бхагаванта Самхита, йога-сутра Патанджали, там, хатха-йога Прадипика, а гита это про другое, это сравнительный анализ и общий обзор. Так что это классика духовности, если прочитаете, то вам будет интересно. Да. Да, да. Ага. Я слушаю. Бхагавад-гита. Первое интервью с Богом.
А вот скажите, комментарии Шрилы Прабхупады вы читаете, да?
Я читаю... можете для начала без комментариев. Или есть классический перевод Смирнова. Я читаю гиту с комментариями Шрилы Шридхара Махараджи, но они будут непонятны свежему читателю. А наиболее объясненной гитой является, да, гита Бхактивиданта Свами Прабхупады. Но она очень толстенькая, и дело в том, что комментарии там не всегда связаны напрямую с текстом. Поэтому я вам советую, как сказать, сначала читать главу с комментариями, а потом без комментариев, потому что тогда будет более понятно. Но вообще понимание гита, оно всегда существует в среде. То есть ведические тексты, вот, допустим, сейчас говорят, вот мы хотим изучать ведическую политологию, артха-шастру. И вот они берут эту артха-шастру, которой там больше там, 4000 лет, и начинают ее мурыжить. А ведь на самом деле идея в том, что в каждой школе идеи, данные в той или иной уповеде, прикладной веде, они развивались веками и поколениями. И когда мы пытаемся анализировать только изначальное писание, мы отвергаем все, что наработано далее учителями, и начинаем обращаться к первоисточнику, который к тому же не понимаем. Соответственно, в ведической школе мысли сказано о том, что все писания, их комментарии ты понимаешь в той или иной школе. Потому что в имперсоналистах вам скажут, ты есть брахман, бога как личности нет. В персоналистских школах скажут, нет, простите, есть реальность выше тебя. И, соответственно, этому будет объяснение тех или иных текстов. Вот, поэтому к той школе, которой принадлежу я, это школа персоналистов, которые принимают, что душа отлична от бога, он наш источник, мы его части и так далее. И я рекомендую, да, гиту с комментариями Бхактиданта Свами Прабхупады. Соответственно, если вы принадлежите к другой школе, вам порекомендуют какую-то другую гиту. Вот. Бхакти Веданта с вами Прабхупада. Вот. Я думаю, может быть, мы на ресурсе нашем Джаганатх выложим потом запись лекции, и те страшные слова, которые я говорю, они будут, можно будет записать. Ну, дело в том, что духовный мир — это внеземная цивилизация совершенно, абсолютно внеземная, вот, но еще более внеземная, чем инопланетяне. То есть дело в том, что инопланетяне, с точки зрения вед, это просто обитатели других лог. Есть понятие ведическая космология, у меня на сайте есть лекция по ведической космологии, вот там все эти виманы, инопланетяне, это в ведах описано. Но сказано, что в прошлой эпохе контакты в основном с богами. В нашу эпоху в основном с существами демоничной негативной природы. Поэтому если в прошлые времена боги приходили, люди путешествовали в миры богов, то сейчас вот это все НЛО, мистика, спиритизм, оно обладает в большей степени негативной природой. И поэтому существует в традиционных духовных культурах не то чтобы запрет, но определенное осторожное отношение к таким вещам. Вот. Поэтому инопланетяне — это просто ну, какое-то измерение материального мира. Они также вожделеют, болеют, страдают. А духовный мир — это мир за пределами мира материи и так далее. Вот. А параллельных очень много, и веды — это не энциклопедия измерений. Они очерчивают иерархию мироздания, потому что измерений безграничное количество. И даже если мы возьмем песчинку, мы можем ее изучать, миллионы лет. То есть каждая частичка материального мира безгранична. Поэтому веды — это не энциклопедия измерений. Пураны, они рассказывают истории подвижников, мудрецов, праведных царей. То есть задача ведической литературы — это не дать историю древних цивилизаций, это не дать, не быть энциклопедией измерений, а рассказать о приходах Бога на эту землю, о том, как проходит духовный путь, очертить общую идею мироздания. А инопланетяне — это незначительная часть материального мира. Вот. Прошу прощения.
Мы находимся на средних планетах, это вот как бы пересказывают, да? И что НЛО — это представители вот доли технически более высокоразвитые, но с более низких планет.
Ну, да, то есть большая часть контактов с НЛО, ну, уфологи, например, Владимира Жижа, их вывод таков, 70% контактов, ну, вот, профессиональные уфологи, Владимира Жижа, глава Уфологической ассоциации России, 70% контактов с НЛО обладают негативной природой. Рассказывается о том, как высший разум там сдирал человека с пальмы, капая на руки расплавленным металлом, как инопланетяне лгут и так далее. Далее, Яков Прима, фольклорист, уфолог, собиратель случаев контакта с иномирным разумом, природе. Глава нечисти НЛО, братья по разуму.
И там он говорит, что сейчас идет эпоха деградации, правильно, да? Веды существовали очень давно, 5000 лет назад они были только записаны. А существовали уже, значительно.
Да. Да. То есть веды записываются просто потому, что слабеет память. Мы не можем в том объеме, в каком они доступны. Но даже из всего огромного объема никто не изучает все веды. Вы будете практиковать в определенной школе, и вы будете... Причем большая часть обрядов этих вед, они сейчас не работают, потому что нет концентрации. Допустим, сказано, что жрец, который желает использовать мантры Ригведы, должен зажечь огонь Арани специальной мантрой. Как только найдется такой жрец, вот тогда Ригведы будут управлять погодой. По порядку.
При каких условиях человек воспринимает мир
без иллюзий? Мир как?
Без иллюзий.
Без иллюзий? Но дело в том, что мы всегда находимся в определенной настройке. То есть нету какого-то... Каждый человек, он будет что-то выбирать из этого мира. Да? Поэтому веды, они говорят, существует два типа майя. Это маха-майя, великая иллюзия, и йога-майя, то есть духовная иллюзия. Маха-майя, она скрывает Бога от нас. И сказано, что у нее есть две энергии, покрывающая и уводящая. Первая говорит, что ничего, кроме того, что ты видишь, нет. А вторая, она подкидывает обстоятельства, ситуацию, ну как матрица, система следит за тобой, вот, которая уводит нас от поисков. Ну такая матрица, да? Но тем не менее Гита говорит: «Дави хиша гуна мои, мама майя дуратия, мам эвам е пропаденте, майям этом тарантите», что эта майя, дуратия, очень сильна, непобедима. Но если кто-то ищет меня, я устраняю влияние. «Дадами будхи йогам там, енам умпаянтите». Не всем, а только тем, кто ищет меня, в той или иной духовной традиции. Кто ищет Бога, Бог открывается. Но надо понять, что сюда пришли люди, чтобы жить отдельно от Него. Поэтому глупо думать, что Он будет навязываться. Он говорит: «Я открываюсь тем, кто ищет меня. Дадами будхи йогам там, я на маму паянтите». Такая идея. Да, надо в этот век читать Махамантру.
Я услышал там про конфликт, а зачем нам?
Про конфликт?
Да.
Конфликт очень простой. Конфликт — это лучшая ситуация для того, чтобы задуматься о сущности бытия. Пока у нас все без конфликта, нам кажется, что... А зачем думать о том-то? Ну, зачем? Просто плывешь по течению, классно. Поэтому чем круче конфликт, тем глубже размышления. Самураи, например, говорили: «Мы воюем для того, чтобы глубже постигать этот мир. Не привязываться к бренному, то есть ради процесса, даже не ради достижений земель и так далее». Вот. А что касается махамантры, то идея очень простая. В нашу эпоху веды говорят о том, что основной духовной практикой является прославление имен Бога. Да? Например, классическая медитация, она предполагает о том, об этом говорит Гита: йог должен сесть в уединенном месте, постелить шкуру, жить в пещере, принять обет безбрачия. Ну, большая часть людей этому не могут следовать. Какие-то единицы в Гималаях могут засесть. Вот. Далее храмовое поклонение. В другие эпохи было. Каждый день человек приходит в храм, поклоняется, проводит там значительное время. Никто не может делать этого в нашу эпоху. Жертвоприношение. Каждый должен соорудить дома жертвенник, накормить 4 жрецов, каждый день должны выжигать ягью, вливать масло, читать мантры. Дорого и неудобно. Поэтому объясняется, в нашу эпоху, в ту самую Кали, мандах суманда матая, манда багя хюпадритах, люди живут мало, не живут, а выживают, и очень слабенькие. Поэтому дается практика воспевания имен Бога. Она представлена универсально во всех мировых религиях. Она относится к категории бхакти-йоги. Если методы, допустим, аштанга-йоги, медитативной йоги, это яма, нияма, там асана, пранаяма и так далее, там дхарана, пратихара, самадхи, то есть различные мистические процессы, то в бхакти-йоге это другие процессы, с шаванам, киртаном, вишну, смараном, пада, то есть памятование о Боге, его прославление, вознесение молитв, и главным является прославление его имен. Поэтому еще в русской религиозной философии 19 века было такое движение, которое называлось «Имя славцы». Христиане, независимо ни от какого ведического знания, они пришли к идее того, что имя Бога, имя Иисуса является главным посланием Библии и Евангелий. В исламе вы найдете, что существует не одно имя Аллах, что означает «единый Господь», а существует 99 имен Аллаха, которые мусульмане повторяют. Ими исписан знаменитый Тадж-Махал. В буддизме вы найдете буддистов школы чистой земли, которые повторяют имена Будды. Поэтому культура звука, связь с иной реальностью через звук – это то, что предписано для нашей эпохи. Звуковая вибрация является наиболее тонкой. И мы знаем понятие резонанса. Когда едет машина, то начинают дребезжать стекла, хотя, казалось бы, дошел только звук. Поэтому любая мантра – это мантра плюс ее реализация. И маха-мантра, ее идея очень проста. Маха-мантра – это прославление Бога как источника его энергии. То есть Брахма Тарак Гьян Нам. То есть вы говорите, что Бог — это не только мужское начало, но и женское. Красота и любовь. И в Махамантре мы обращаемся к источнику его энергии. Такова идея. То есть вы должны не просто понять, что вам там впаривают какую-то мантру, а должны видеть общую тенденцию, что в эту эпоху связь с Абсолютом через звук, через имя Бога. И имя Бога не является обычным именем. Нама, Чинтамна, Кришнас, Чайтани, Раса, Виграха, Пурна, Шутхо, Нитя, Мукто, Бинатван, Нама, Наминох. Если здесь человек может зваться Доброславом и быть злым и никому неизвестным, то Бинатван, Нама, Наминох. Нет отличия между именем и источником. Пурна, Шутхо, полная, чистая, Нитя, Мукто, дарующая освобождение. Но дальше, как реализовать этот потенциал? И вот это уже, ну, отдельная большая тема, как практиковать. Мы, ну, это будет там, так можно говорить долго и упорно. Но идея такая, что через звук, через повторение имя Бога, через культивирование трансцендентного звука, мантр, мы можем более-менее доступно соприкасаться с более тонкими измерениями бытия. Вся ведическая концепция — это слушание. Звук входит в ухо и трансформирует сердце. Не знаю, какой дурви? Не знаю такого вообще. И праведа, что такое, не знаю, вот. Вообще ничего, безграмотный и дикий. Ну, к сожалению, я отличаюсь от интернета по ряду пунктов. Я знаю что-то о той традиции, в какой я следую. Что ж, дорогие друзья, благодарю за внимание. Я думаю, что все получили какую-то дозу духовной радиации. К чему-то это вас побудит. Если что, у меня есть сайт Vedantist.ru. Там есть какие-то материалы, которые сами я считаю интересными. Вот. Иногда, когда меня пускает моя собственная админка, я там даже оставляю объявления о лекциях. Если что, мы еще будем периодически здесь делать какие-то мероприятия. Успехов!